Глава 22. Лишь на следующий день после того, как ему удалось выбраться из подземной реки, Торрес прибыл в Сан-Антонио. Он пришел в город пешком, оборванный и грязный. А за ним следовал мальчуган-индеец, который нес шлем Даваско. Торрес хотел показать этот шлем начальнику полиции и судье как вещественное доказательство правдивости необычайных приключений, про которые ему не терпелось поскорее рассказать им. Первым, кого он встретил на главной улице, был начальник полиции, который даже вскрикнул при виде его. «Неужели это в самом деле вы, сеньор Торрес?» И прежде чем пожать ему руку, начальник полиции с самой серьезной миной перекрестился. Мускулы, чувствовавшиеся под кожей этой руки, а еще больше грязь, ее покрывавшая, убедили сеньора Веркара и Ихос в том, что перед ним действительно Торрес. Во плоти и крови. Тогда начальник полиции пришел в неописуемую ярость. «А я-то считал вас мертвым!» — воскликнул он. «Ну что за пес этот Хосе Манчена? Он пришел сюда и заявил, что вы умерли. Умерли и погребены до страшного суда в недрах горы Майя. Он дурак. А я, по-видимому, теперь самый богатый человек в Панаме», — с важным видом изрек Торрес. «Во всяком случае, я проявил не меньшую храбрость, чем древние герои-конкистадоры. Преодолел все опасности и добрался до сокровища. Я видел его. Вот». Торрес сунул было руку в карман брюк, чтобы извлечь оттуда драгоценности, украденные у той, что грезит. Но вовремя спохватился. Слишком много любопытных глаз смотрело на него, дивясь его жалкому виду. «Мне многое нужно рассказать вам», — продолжал Торрес, — «но здесь не место для таких разговоров. Я стучался в двери мертвецов и носил одежду покойников. Я видел людей, которые умерли 400 лет назад, но не обратились в прах. На моих глазах они приняли вторую смерть, утонув в пучине. Я шел и по горам, и сквозь недра гор. Я делил хлеб и соль с затерянными душами и смотрел в зеркало мира. Все это я расскажу, мой лучший друг, вам и достопочтенному судье в должное время, ибо я намерен обогатить не только себя, но и вас». «А не глотнули ли вы случайно прокисшие пульки?» — с недоверием спросил начальник полиции. «Я не пил ничего крепче воды с тех пор, как выехал из Сан-Антонио», — был ответ. «Зато теперь я пойду к себе и напьюсь как следует, а потом смою с себя грязь и переоденусь во что-нибудь приличное». Но Торрес не сразу попал домой. На улице ему повстречался маленький оборвыш, который, увидев его, вскрикнул, подбежал к нему и протянул конверт. Такие Торрес не раз уже получал и сразу догадался, что это телеграмма с местной правительственной радиостанции, по-видимому, от Ригана. «Доволен вашими успехами. Необходимо задержать возвращение в Нью-Йорк еще на 3 недели. 50 000 в случае удачи». Взяв у мальчишки карандаш, Торрес написал ответ на обороте конверта. «Высылайте деньги. Указанное лицо никогда не вернется. Погибло в горах». Еще два происшествия помешали Торресу сразу напиться как следует и принять ванну. На пороге ювелирной лавки старого Родригеса Фернандеса, куда он собирался войти, его остановил древний жрец Майя, которого Торрес последний раз видел в недрах священной горы. Испанец отпрянул назад, точно увидел привидение, так как он был уверен, что старик потонул в пещере богов, и испугался при виде его не меньше, чем начальник полиции при виде самого Торреса. «Сгинь!» — вскричал Торрес. «Исчезни, беспокойный старец! Ведь ты же дух, а тело твое лежит в недрах затопленной горы, распухшее и ужасное. Ты привидение, призрак! Сгинь, бесплотный дух! Исчезни немедленно! Если бы ты был живым человеком, я ударил бы тебя, но ты призрак, а мне не очень-то хочется драться с призраками». Но призрак схватил его за руку и так вцепился, что Торрес поневоле поверил в его материальность.
«Денег!» — залепетал старик. «Дай мне денег! Одолжи мне денег! Я ведь отдам! Я же знаю тайну сокровищ Майя! Мой сын заблудился в пещере, где спрятаны эти сокровища. Оба гринго тоже там. Помоги мне спасти моего сына. Верни мне его, и я дам тебе все сокровища. Но нам нужно много людей и много чудесного порошка, который есть у белых. Мы этим порошком проделаем дыру в скале и выпустим оттуда воду. Мой сын не утонул. Просто вода не дает ему выйти из пещеры, где стоят Чия и Хцацл, у которых глаза из драгоценных камней. За одни только эти зеленые и красные камни можно купить весь чудесный порошок, какой есть в мире. Дай же мне денег, чтобы я мог купить чудесного порошка.
Но Альварес Торрес был странный человек. В его натуре была одна своеобразная особенность или черта. Если нужно расстаться даже с самой незначительной суммой, он никак не мог заставить себя это сделать. И чем богаче он становился, тем сильнее проявлялась у него эта странность. «Хм, денег!» — грубо повторил он и, оттолкнув в сторону жреца, распахнул дверь в лавку Фернандеса. «Да откуда у меня могут быть деньги?» «Я весь в лохмотьях, сам как нищий. У меня и для себя-то денег нет, не то что для тебя, старик. К тому же ты ведь сам провел сына к горе Майя, я тут ни при чем. И на твою голову, не на мою, ляжет смерть твоего сына, который провалился в яму под ногами Чия, вырытую твоими, а не моими предками». Но старик не унимался и продолжал просить денег, чтобы купить на них динамита. На этот раз Торрес отпихнул его с такой силой, что жрец не удержался на своих старческих ногах и упал на каменную мостовую. Лавка Родригеса Фернандеса была маленькая и грязная. В ней была одна единственная витрина, тоже маленькая и грязная, покоившаяся на таком же маленьком и грязном прилавке. Казалось, что место это не подметалось и не убиралось целый век. Ящерицы и тараканы ползали по стенам. Пауки свили паутину во всех углах. А по потолку пробиралось какое-то насекомое, при виде которого Торрес поспешно отскочил в сторону. Это была скалопендра в целых 7 дюймов длиной. И он вовсе не хотел, чтобы она ненароком свалилась ему на голову или за воротник. Когда же из какой-то затхлой каморки в глубине выполз, подобно огромному пауку, сам Фернандес, он оказался точной копией Шейлока, как его представляли актеры времен королевы Елизаветы. Только Шейлока такого грязного, что его не потерпели бы даже на елизаветинской сцене. Ювелир раболепно склонился перед Торресом и скрипучим фальцетом приветствовал его куда более униженно, чем того требовала даже его жалкая ловчонка. Торрес наугад вытащил из кармана с десяток драгоценных камней, украденных у королевы. Выбрал самый маленький и молча протянул его ювелиру, а остальные сунул обратно в карман.
«Я бедный человек», —
прокудахтал Фернандес. Но Торрес не преминул заметить, с каким вниманием он изучает камень. Наконец ювелир бросил его на крышку витрины, точно грошовый пустяк, и вопросительно посмотрел на своего посетителя. Торрес молча ждал, зная, что это наилучший способ заставить болтливого старика разговориться.
«Правильно ли я понимаю, что достопочтенный сеньор Торрес хочет услышать мое мнение о качестве камня?» — спросил старый ювелир.
Торрес лишь молча кивнул.
«Это настоящий камень, небольшой. Как вы сами видите, не безукоризненный. И вполне понятно, что он еще уменьшится при шлифовке».
«А сколько он стоит?» — не скрывая своего нетерпения, спросил Торрес.
«Я бедный человек», — повторил Фернандес.
«Я ведь не предлагаю тебе купить его, старый дурак. Но уж раз ты завел об этом речь, сколько же ты дашь за него?»
«Как я уже сказал, полагаясь на ваше долготерпение, почтенный сеньор, как я уже имел честь сказать вам, я очень бедный человек. Бывают дни, когда я не могу потратить и 10 центавов, чтобы купить себе кусок лежалой рыбы. Бывают дни, когда я не могу себе позволить даже глотка дешевого красного вина, а оно очень полезно для моего здоровья. Я это узнал еще в юности, когда служил подмастерьем в Италии, далеко от Барселоны. Я очень беден и не покупаю дорогих камней.
Даже если можно потом перепродать их с выгодой для себя, — перебил его Торрес.
Лишь в том случае, если я вполне уверен, что выгода будет, — прокудахтал старик. Да, тогда я куплю, но только по моей бедности я не могу много заплатить.
Он взял камень и долго внимательно рассматривал его.
Я дам за него, — нерешительно сказал он. Я дам. Но прошу вас, досточтимый сеньор, поймите, что я очень бедный человек. За весь сегодняшний день я съел только ложку лукового супа да корку хлеба с утренним кофе.
О, Господи, ну сколько же, наконец, ты дашь мне за него, старый дурак? Громовым голосом закричал Торрес.
$500. И то я сомневаюсь, не останусь ли в накладе.
«Золотом?»
«Нет, мексиканскими долларами», — отвечал ювелир.
Это означало ровно половину. И Торрес понял, что старик хитрит.
«Конечно, мексиканскими, только мексиканскими. Мы все наши расчеты ведем в мексиканских долларах».
Услышав, что за такой маленький камешек дают такую большую сумму, Торрес обрадовался, но разыграл возмущение и потянулся, чтобы взять свою собственность обратно. Однако старик быстро отдернул руку, в которой лежал камень, не желая упускать выгодной сделки.
«Мы с вами старые друзья!»
— в голосе старика появились визгливые нотки.
«Я впервые увидел вас, когда вы совсем ребенком приехали в Сан-Антонио из Бокас-дель-Торо. Так и быть!» «Ради старой дружбы я уплачу вам эту сумму золотом».
Только тут Торрес с полной уверенностью представил себе, как велика ценность сокровищ королевы, которые затерянные души похитили в давние времена из тайника в пещере Майя, хотя и не знал еще, какова она в действительности. «Отлично!» — сказал Торрес и быстрым, изысканно вежливым движением отобрал у ювелира камень. «Этот камень принадлежит одному моему другу, он хотел занять у меня денег под него. Теперь, благодаря вам, я знаю, что могу одолжить ему до $500 золотом. И я буду счастлив в следующий раз, когда мы встретимся в Пулькерии, поднести вам стаканчик». «Да что я, столько стаканчиков, сколько вам захочется!» «Легкого, красного, полезного для здоровья вина». И Торрес вышел из лавки, далее не стараясь скрыть свое торжество и презрение к одураченному им ювелиру. В то же время он не без внутреннего ликования подумал, что эта хитрая испанская лиса Фернандес, несомненно, предложил ему только половину действительной стоимости камня. Тем временем Леонсия, королева и двое Морганов спускались в каноэ по реке Гуалака, и куда быстрее Торреса достигли побережья. Но перед самым их прибытием в Асьенду-Солано там произошло нечто такое, чему в тот момент не было придано должного значения. По извилистой тропинке, ведущей к Асьенде, медленно поднимался самый странный посетитель, какой когда-либо бывал здесь. Его сопровождала дряхлая старушонка в черной шали, из-под которой выглядывало худое сморщенное лицо, в молодости должно быть живое и красивое. Посетитель этот был китаец средних лет, толстый и круглолицый. Его лунообразная физиономия так и светилась добродушием, которое обычно считают присущим толстым людям. Звали его Ипын. Манеры у него были мягкие, вкрадчивые и такие же слащавые, как его имя. К древней старушонке, семенившей с ним рядом, тяжело опираясь на его руку, он был необычайно внимателен. Когда она спотыкалась от слабости и утомления, он останавливался и ждал, пока она отдохнет и наберется сил. Трижды за время подъема он давал ей по ложечке французского бренди из своей карманной фляги. Усадив старуху в тенистом уголке двора, Ипын храбро постучал в парадную дверь. Обычно, являясь куда-нибудь по своим делам, он пользовался черным ходом. Но опыт и ум подсказывали ему, когда нужно пользоваться парадной дверью. Горничная индианка, открывшая на его стук, пошла доложить о нем в гостиную, где сидел в окружении своих сыновей безутешный Энрико Солано. Он все никак не мог успокоиться после того, как Рикардо привез известие о гибели Леонсии в пещере Майя. Горничная вернулась на крыльцо и передала посетителю, что сеньор Солано плохо себя чувствует и никого не принимает. Все это она сказала очень учтиво, хотя перед нею был простой китаец. «Хм!» — произнес Ипын и принялся бахвалиться, чтобы внушить к себе уважение и побудить горничную вторично пойти к хозяину и передать ему записку. «Я ведь не какой-нибудь кулий. Я приличный китаец. Я много учился в школе. Я говорю по-испански. Я говорю по-английски. Я пишу по-испански. Я пишу по-английски. Видишь, сейчас я напишу кое-что по-испански сеньору Солано. Ты не умеешь писать и не прочтешь, что я написал. А я написал, что я Ипын и живу в колонне. Пришел сюда, чтобы повидать сеньора Солано. У меня к нему большое дело, очень важное, очень секретное. Я написал все это здесь на бумаге, но ты не можешь этого прочесть». Однако он не сказал служанке, что его записка заканчивалась словами «Синьорита Солано, я знаю большой секрет». Записку эту, по-видимому, получил Алессандро, старший из сыновей Солано, ибо он сразу помчался к двери, опережая горничную. «Говори, в чем дело?» — чуть не крича накинулся он на толстого китайца. «Что там такое? Рассказывай, живо!» «Очень хорошее дело!» Ипын не без удовольствия отметил, как взволнован Алессандро. «Я зарабатываю большие деньги. Я покупаю...» «Как это называется?» «Секреты!» «Я продаю секреты. Очень симпатичное дело!» «Что тебе известно о синьорите Солано?» — крикнул Алессандро, хватая его за плечо. — Все. Очень важные сведения. Но Алессандро уже больше не в состоянии был сдерживаться. Он чуть не волоком втащил китайца в дом, прямо в гостиную, где сидел Энрико. — У него есть вести о Леонсии! — крикнул Алессандро. — Где она? — хором воскликнули Энрико и его сыновья. — Ого! — мелькнуло в голове Ипына. Такое всеобщее возбуждение, хоть и благоприятствовало его затее, однако взволновало даже его самого. Приняв его размышления за испуг, Энрико поднял руку, приказывая сыновьям умолкнуть, и спокойно обратился к своему гостю с вопросом.
«Где она?»
«Ого!» — опять подумал Ипын. «Синьорита, значит, пропала. Это новый секрет. Он может кое-что принести Ипыну». Пусть не сейчас, зато со временем. Красивая девушка из такой знатной и богатой семьи пропала неизвестно куда. В латиноамериканской стране такими сведениями и недурно обладать. В один прекрасный день она может выйти замуж. Ходили же такие слухи по колонну. А впоследствии когда-нибудь может поссориться с мужем или муж с ней. И тогда она или ее муж, неважно кто из них, будет рад, пожалуй, заплатить немалую сумму за этот секрет.
«Это синьорита Леонсия», — сказал он, наконец, с хитрой вкрадчивостью. «Она не ваша дочь. У нее другие папа и мама».
Горе, в котором пребывал сейчас Энрико, оплакивая гибель Леонсии, было настолько велико, что он даже не вздрогнул, когда китаец сообщил ему давнишнюю семейную тайну.
«Верно», —
подтвердил Энрико.
«Я удочерил ее ребенком, хотя это и неизвестно за пределами моей семьи. Странно, что вы это знаете. Но меня не интересует то, что мне и без вас известно. Меня интересует сейчас другое. Где она?»
Ипын серьезно и сочувственно покачал головой.
«Это совсем другой секрет», — сказал он. «Быть может, я узнаю его тоже. Тогда я продам его вам. А пока у меня есть старый секрет. Вы не знаете, кто были папа и мама синьориты Леонсии. А я знаю.
Старый Энрико не сумел скрыть интерес, который пробудило в нем столь интригующее сообщение.
«Говори», — приказал он. «Назови имена, докажи, что это действительно так, и я вознагражу тебя».
«Нет», — Ипын отрицательно покачал головой. «Так плохо вести дела. Я свои дела веду иначе. Вы мне заплатите, я вам скажу. Мои секреты — хорошие секреты. Я всегда доказываю свои секреты. Вы дадите мне 500 песо и оплатите большие расходы на дорогу из Колона в Сан-Антонио и обратно в Колон. А я назову вам имя папы и мамы».
Энрико Солано кивнул в знак согласия. И только было собрался приказать Алессандро принести деньги, как вдруг горничная индианка ворвалась точно ураган в комнату. Подбежав к Энрико Солано с такой стремительностью, какой никто не мог от нее ожидать, она в слезах заломила руки, бормоча что-то нечленораздельное, но видно было, что не от горя, а от счастья.
«Синьорита!»
— наконец произнесла она сдавленным шепотом, кивком головы и взглядом указывая на двор.
«Синьорита!»
Тут все забыли про Ипына и про его секрет. Энрико вместе со своими сыновьями выскочил в боковой дворик и увидел там Леонсию, королеву и обоих Морганов, покрытых с ног до головы пылью и слезавших в эту минуту с верховых мулов, которых, судя по виду, они наняли в верховьях реки Гуалака. А тем временем двое слуг индейцев, позванные на помощь горничной, выпроваживали из асьенды толстого китайца и его дряхлую спутницу. «Приходите в другой раз», — говорили они. «Сейчас сеньор Солано занят очень важным делом».
«Конечно, я приду в другой раз», — любезно заверил их Ипын, ничем не выдавая своего огорчения и разочарования по поводу того, что сделка была прервана в ту самую минуту, когда деньги были почти в его руках. Но уходил он с великой неохотой. Здесь было полное раздолье для его деятельности. Самый воздух, казалось, кишел секретами. Он чувствовал себя жнецом, которого изгоняют с земли ханаанской, не дав снять богатый урожай. Если бы не усердие слуг индейцев, Ипын непременно спрятался бы где-нибудь за углом дома и хоть одним глазком глянул бы на вновь прибывших. Но волей-неволей приходилось повиноваться и уходить. На полпути, чувствуя, как тяжело повисла на нем старуха, он остановился и, чтобы подбодрить свою спутницу, влил ей в рот двойную порцию бренди. Энрико снял Леонсию с мула, прежде чем она успела спрыгнуть сама. Так не терпелось ему поскорее прижать ее к сердцу. Несколько минут слышались лишь шумные приветствия. Это братья Леонсии, обступив девушку со всех сторон, бурно выражали ей свою радость и любовь. Немного успокоившись, они увидели, что Фрэнсис уже помог другой женщине сойти с мула. И теперь стоит с ней рядом, держа ее руку в своей и ожидая, пока на них обратят внимание. «Это моя жена», — представил Фрэнсис незнакомку. «Я отправился в Кордильеры за сокровищем, и вот что нашел. Видали вы когда-нибудь человека, которому бы так везло?»
«Но и она пожертвовала огромным сокровищем», — храбро пробормотала Леонсия.
«Она была королевой в маленьком королевстве», — пояснил Фрэнсис, бросив на Леонсию благодарный и восхищенный взгляд. И та поспешила объяснить.
«Она спасла всем нам жизнь и пожертвовала своим маленьким королевством».
И Леонсия в порыве великодушия обняла королеву за талию и, оторвав ее от Фрэнсиса, повела в асьенду.